«И что здесь такого?» — осведомился Крози. «Банки были просрочены. Требовалось что-нибудь сделать, чтобы у Голднера в заднице загорелся факел. Его патентованный процесс ускорил события».
«Да, капитан», — сказал доктор Макдональд. «Но огонь факела, горевшего в заднице Голднера, явно был горячее, чем огонь, на котором торопливо обрабатывали мясо, овощи и прочие продукты перед консервированием. Многие медики полагают, что при правильной обработке продуктов уничтожается вредная флора, способная вызвать болезнь. Но я самолично наблюдал за голднеровским процессом обработки, и он просто не обрабатывал мясо, овощи и супы достаточно долгое время».
«Так почему же вы не доложили об этом полномочным представителям службы географических исследований?» — раздраженно спросил Крози.
«Он докладывал», — устало сказал капитан Фитт-Джеймс.
«И я тоже. Но единственным человеком, прислушавшимся к нам, был инспектор Дептфордского продовольственного склада, а он не имел права голоса при принятии окончательного решения».
«То есть вы говорите, что половина наших продуктов испортилась за 3 года по причине некачественной обработки?»
Лицо Крози по-прежнему расцвечивали красные и белые пятна.
«Да», — сказал Алекс Макдональд, «но равным образом следует винить, нам кажется, некачественную запайку».
«Запайку банок?» — спросил Фитт-Джеймс. В своих сомнениях относительно Голднера он явно не доходил до сей технической детали.
«Да, командир», — сказал фельдшер Стерора. «Консервирование продуктов в жестяных банках является новшеством, поразительным изобретением нашего века, но за последние несколько лет употребления в пищу консервов мы узнали достаточно, чтобы прийти к заключению, правильная запайка швов на цилиндрических банках решительно необходима для предотвращения порчи содержимого».
«И люди Голднера некачественно запаяли эти швы?» — спросил Крози голосом, напоминающим тихое, угрожающее рычание.
«Да, примерно на 60% банок, обследованных нами», — сказал Макдональд. «Вследствие небрежной запайки швы получились негерметичными, а негерметичность швов, похоже, стала причиной ускоренного гниения наших консервированных овощей, говядины, телятины, супов и прочих продуктов».
«Но как такое возможно?» — спросил капитан Крози. Он тряс своей крупной головой, словно человек, оглушенный ударом. «Мы вышли в полярные воды вскоре после отплытия кораблей из Англии. Я думал, здесь достаточно холодно, чтобы любые продукты сохранились до самого судного дня».
«Судя по всему, вы ошибались», — сказал Макдональд. «Многие банки, оставшиеся от поставленных Голднером 29 000, полопались. Другие уже раздулись от газов, образовавшихся в результате гнилостного процесса внутри. Вероятно, некие вредоносные пары просочились в банки еще в Англии. Возможно, некие микроскопические организмы, пока неизвестные медицине и науке, проникли в банки во время транспортировки или даже на консервной фабрике Голднера».
Крози нахмурился еще сильнее. «Микроскопические организмы? Давайте обойдемся здесь без фантастических домыслов, мистер Макдональд».
Ассистент судового врача лишь пожал плечами. «Возможно, это звучит фантастически, капитан. Но вы, в отличие от меня, не провели сотни часов напряженно глядя в окуляр микроскопа. Мы еще плохо понимаем, что представляют собой означенные организмы. Но, уверяю вас, если бы увидели, сколь великое множество оных присутствует в простой капле питьевой воды, вы бы сразу посмотрели на вещи трезво».
Лицо Крози, к этому моменту принявшее более или менее нормальную окраску, вновь побагровело при замечании, возможно, содержавшем намек на далеко не трезвое состояние, в каком капитан частенько находился.
«Ладно, часть продуктов испортилась», — отрывисто сказал он. «Как мы можем убедиться, что все остальные продукты пригодны в пищу?»
Я прочистил горло.
«Как вы знаете, капитан, летние рационы людей состоял из фунта с четвертью соленого мяса в день, порция овощей в виде всего 1 пинты бобов плюс 3/4 фунта ячменя в неделю. Но они получали дневную норму лепешек и галет. С наступлением зимы в целях экономии угля Ежедневный расход муки был сокращен на 25% за счет отказа от выпечки хлеба. Если бы мы просто начали подвергать оставшиеся консервированные продукты более длительной термической обработке и возобновили выпечку хлеба, мы бы не только предотвратили опасность отравления испорченными продуктами, но также предупредили бы распространение цинги.
«Это невозможно», — раздраженно сказал Крози. «Оставшегося у нас угля едва хватит, чтобы обогревать корабли до апреля. Если вы мне не верите, спросите инженера Грегори или инженера Томпсона здесь, на Тироре».
«Я вам верю, капитан», — печально промолвил я. Я разговаривал с обоими инженерами, но без длительной тепловой обработки консервированных продуктов опасность отравления чрезвычайно велика. Нам остается лишь выбросить за борт все лопнувшие банки и по возможности не трогать банки с плохо запаянными швами. Таким образом, количество съестных припасов у нас резко сокращается.
«А как насчет спиртовок?» – спросил Фит-Джеймс, слегка просветлев лицом.
«Мы можем использовать походные спиртовки для кипячения супов и тепловой обработки прочих сомнительных продуктов». На сей раз Макдональд печально покачал головой.
«Мы пробовали, командир. Мы с доктором Гутсером экспериментировали, нагревая банки с так называемой тушенкой на патентованных спиртовках, предназначенных для приготовления пищи. Бутылки эфира емкостью в пинту не хватает даже на время, необходимое для полного нагревания пищи, и температура огня невысокая. К тому же нашим санным отрядам и всем нам, коли придется покинуть корабль, понадобятся спиртовки, чтобы растапливать снег и лед для получения питьевой воды. Нам следует экономить спирт».
«Я был с лейтенантом Гором во время первого санного похода на Кинг-Уильям. Возможно, остров, но вероятнее всего полуостров», — негромко добавил я. «Огня при нагревании консервированных супов хватало лишь до появления первых пузырей. Еда получалась чуть теплой». Последовало продолжительное молчание.
«Вы говорите, что более половины консервированных продуктов, на которых мы рассчитывали продержаться еще год, а при необходимости едва, испорчено», — наконец сказал Крози. «У нас нет угля, чтобы подвергать испорченную пищу тщательной тепловой обработке на больших фрейзеровских плитах или на маленьких железных печах свильботов, и вы говорите, что у нас недостаточно жидкого топлива, чтобы использовать спиртовки. Что нам делать?»
Мы пятеро, четыре врача и капитан Фит-Джеймс, хранили молчание. Единственным ответом было покинуть корабль и отыскать местность погостеприимнее, предпочтительно на суше где-нибудь южнее, где можно охотиться на дичь. Словно прочитав наши мысли, Крози улыбнулся. Странно безумной, типично ирландской улыбкой, подумалось мне тогда, и сказал:
«Проблема, джентльмены, заключается в том, что на борту обоих кораблей нет ни одного опытного охотника, даже среди наших уважаемых морских пехотинцев, способного поймать или убить тюленя или моржа, коли означенные животные еще когда-нибудь почтят нас своим присутствием, либо подстрелить крупную дичь типа карибу, которых мы, впрочем, здесь ни разу не видели».
Мы по-прежнему молчали.
«Благодарю вас за усердие, проявленное при проведении инвентаризации, и за исчерпывающий доклад, мистер Пэдди, мистер Гутсер, мистер Макдональд и мистер Стэнли. Мы продолжим отделять банки, которые вы считаете надежно запаянными и безопасными для здоровья людей, от банок некачественно запаянных, лопнувших, раздутых или обнаруживающих иные признаки порчи. Мы сохраним нынешний, на треть урезанный рацион до конца декабря, а затем я введу более суровую норму пищевого довольствия».
Мы с доктором Стэнли тепло укутались и поднялись на палубу, чтобы проводить доктора Пэдди, доктора Макдональда и почетный караул из четырех вооруженных дробовиками моряков, отправлявшихся в долгий путь обратно на террор в темноте. Когда их фонари и факелы исчезли в снежной мгле, Стэнли наклонился ко мне и прокричал, перекрывая вой ветра в снастях и неумолчный скрежет и треск льда, трущегося о корпус Эрбуса:
«Для них будет счастьем, если они собьются с пути и безнадежно заблудятся. Или если существо во льдах настигнет их сегодня.
Я повернулся и в ужасе уставился на главного судового врача.
«Голодная смерть — страшная вещь, Гутсер», — продолжал Стэнли. «Поверьте мне, я видел случаи голодной смерти в Лондоне и видел после кораблекрушения. Смерть от цинги еще ужаснее. Право, было бы лучше, если бы это существо расправилось со всеми нами сегодня же».
Затем мы спустились в мерцающий слабыми отсветами огня мрак жилой палубы и в холод, почти не уступающий лютому холоду дантовского девятого круга арктической ночи.